чтобы так мы все вместе, рассуждая, могли вникать, и что Господь кому откроет, могли поделиться, а потом уже вместе и что-то взять для себя, и склонившись, помолиться, чтобы это было нам и наставление, и назидание. Мне дорого было вчера эта мысль, тоже брат говорил, когда, что Господь от нас ожидает, чтобы мы внимали в первую очередь себе. Мне стих пришел на память из книги пророка Аввакума, где он говорит, что на башню встал я, и стоя на башне наблюдал, что скажет Бог во мне. Я так вот думаю, что вот это наше час размышления над Словом Божьим, это тоже надо такую задачу себе, чтобы каждый из нас поставить, что лично мне Бог скажет сегодня через это Слово. Ну, кто-то поделится. Хорошо будет, если мы все будем, конечно, участвовать, вникать. Книга, она непростая для понимания, хотя написана она конкретно священником, книга пророка Малахии. Господь ведет разговор со священниками, с народом своим обращается к народу, высказывает упрек народу, высказывает, задает вопросы, и как бы она в форме такого диалога построена, слова возражения священников, и что Господь на это отвечает. Ну, если немножко о самой книге сказать, она написана, ну так мы говорим, что 400 лет молчания было от Малахии до Нового Завета, до пришествия, до рождения Иисуса Христа. Точную дату написания она не установлена. Но а так вот, судя по состоянию народа, которое описывается, видно, что это было, по-видимому, в промежуток написано от прихода, возвращения из плена части народа израильского во главе с Зарававелем и Иисусом, сыном Иосидековым. Построен храм уже, восстановлено богослужение в храме, то есть совершается жертвоприношение. И промежуток, возможно, даже может быть, что это было время Ездры, время Неемии, но пророк в это время жил. Хотя никак это, эти личности здесь не упоминаются, но о состоянии народа, которое описывается, оно очень созвучно с теми переживаниями, с чем пришлось столкнуться и Ездре, когда он вернулся в Иерусалим, и Неемии. То есть пришлось говорить о тех же самых их проблемах, решать их. Но мы четыре главы в этой книге. И мы, наверное, так и сделаем. По одной главе возьмем на каждый день, прочитаем, потом будем так делиться. Я уже братьям сказал, мне, наверное, проще тем, что я многих братьев знаю по именам, но если уже молчание будет долгим, то, наверное, будем называть кого-то, просить, чтобы у нас все-таки мы могли что-то подчеркнуть из этого. Но я думаю, друзья, здесь очень много есть действительно тех мыслей, которые касаются нас именно как служитель, наше отношение к служению, наши подходы, наше понимание, оно здесь отражено в этой книге, хотя эта книга написана священником. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будет приносить Фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Пожалуйста, братья, у нас время идет, чтобы у нас время осталось еще потом помолиться. Что коснулось нашего сердца, что было дорого, как мы видим эти переживания, с которыми Господь обращается к народу своим, к священникам. Пожалуйста, можно поделиться. Ведь это народ, друзья, вернувшийся из плена, да, переживший наказание Господне и восстановивший богослужение. Кажется, народ понял, в чем была вина, оставивший идолопоклонство. Явно идолопоклонства уже нету. А внутреннее состояние, сомнение в любви Божией, сомнение в его святости, да, потому что приносили нечистые, священники принимали нечистые. Вот такое вот внутреннее состояние и народа, и священников.
11 стих и 12 немного. Мысль только одна. Здесь мысль такая, что, вернее, 12 и 13. Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пищи ничтожная. Притом, говорите, вот сколько труда. Ну, я для себя так взял, что бывает, мы трудимся для Господа, и кажется, ну, или друг перед другом вот так, ну, и за собой тоже замечаю, что отмечаем, как много забот, как много труда. А это, оказывается, ропот на Бога, когда мы ропщим, что труда много. Ну, и пища ничтожная, то есть от этого пользы или содержания, или как-то, ну, вроде бы, ну, труда много, а пользы от этого для нас лично мало. Вот, то есть, когда появляется такой ропот, это здесь Господь отмечает, что это очень неверное состояние, и ропот, и даже хула на имя Господне.
Я обратил внимание на стихи со второго, второй по четвертый. А здесь говорится о том, что Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. И объясняется почему. Что Бог назовет их областью нечестивую, землю Исава. Если бы этого места здесь не было написано, то стихи из послания к римлянам из 9 главы, там с 10 по 13, они были бы непонятны. Там получается так, что Бог как будто бы до рождения Исава возненавидел его. А здесь становится ясно, что Бог возненавидел Исава, когда он стал народом. И эта область, она была нечестивой. И поэтому ненависть Бога к Исаву, она связана с его греховной жизнью. Кальвинисты делают упор на то, что Бог якобы до рождения уже определяет, кого ненавидеть, кого любить. А из этого текста становится ясно, что Бог все-таки определяет к нам свое отношение, как мы к нему относимся. И думаю, что это очень важно, чтобы, если мы хотим, чтобы Господь нас любил, надо его любить. Если мы хотим, чтобы он нас благословил, надо ему, его законам подчиниться.
Братья, мне 14 стих. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшного народа. Но если на наше время перевести, то, конечно, обет, может быть, я не даю, конкретное обещание Богу. Но все равно бывают такие минуты или часы, или дни посвящения, когда я себя посвящаю на труд. Но потом, если я не делаю того всего, что я хотел, не отдаю всего себя, то это может быть перед Богом или ложью, или граничить с Божьим.
Я, братья, конечно, слабо разбираюсь, но поскольку размышляю, я вижу в этом гордость самих священников. Они мнили о себе много и считали, что они большое дело делают, а сами пренебреженно делали дело Божие. А Бог этому не благоволил. Поэтому он говорит, вы оставляете, вы не любите и все такое. Они спрашивают, а почему? Чем мы не любим? Чем мы делаем неугодное тебе? Так вот, Господь хочет, чтобы мы не мнили о себе, а служили Ему всем сердцем и честно, чтобы Он действительно прославлялся, и чтобы слова Его и дело Его доходили до Него. Потому что мы видим по всему Евангелию, когда мы встречаем разговор Христа с священниками, там он друга упрекает их, и они всегда стараются оправдываться и противоречить Ему. Это Богу не угодно. Он хочет, чтобы мы всецело служили Ему.
Я думаю, здесь можно говорить и о том, что Бог действует в истории. Причем Его действие, оно очень определенно, и оно является примером и для нас, служителей последнего времени. Ну, как брат уже говорил, Израиль вернулся из плена. Сзади остались годы тяжелые, годы, в которые Господь наказывал народ за его отступление. Прошло короткое время, он снова возвращается к путям своим и в лице священников. И Бог снова через своего раба обращается к священникам, через их народу. Смотрите, на какой путь вы снова встаете. И он обещает о будущих действиях своих, говорит наперед, о Мессии, которого он пошлет. Братья, я хотел два момента выделить. Первое я уже обозначил. Первое – Бог, действующий в истории, Бог, действующий в личной жизни. И вторая мысль, она заключается в образе действия Бога. Бог очень много милостив и долготерпелив. И вместе с тем Он строг и свят. Он говорит, говорит с огромной любовью, говорит снова и снова. Но когда народ не внимает, вступает в действие Его суды.
Я такую мысль хотел сказать. Второй стих. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Вообще человек способен очень быстро милости Божьей забывать. 125-й псалом так говорит. Когда возвращал Бог плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. И потом великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Настолько это было реально, все радовались. И вдруг прошло немного времени, и эта милость забыта. Написано так, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, многократно Бог свою любовь доказывает, и тут же человек говорит, в чем явил ты любовь к нам, чтобы нам не быть подобными вот этому народу, забывая милости Божьей. Друзья, я обращаю внимание на 6 стих и на вопрос. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Однажды я приехал в один поселок, привез сестру с адреса на место собрания. Одна сестра осталась дома. И брат, который там сейчас появился, он резко встает и выходит, говорит, я сейчас привезу. А потом после собрания я ему говорю, тебе вообще, это в радость, что и не в тяжесть, что ты так собираешь стариц. Он говорит, знаешь, когда я покупал машину, то я не смог положить в церковь десятину. И тогда я сказал, Господи, пусть будет машина Твоя. И поэтому я теперь Богу служу. Я, в общем-то, делаю то, что обязан. Конечно, это слова, жизнь еще проверит. Но мне понравилось состояние сердца. Он себя чувствует должным Богу. А вот эти священники, они как будто ничего не должны Богу. Чем он тебя обесславил? И я себя проверил, думаю, а я тоже так же себя чувствую должен, как и этот брат, или как апостол Павел. Я должен всем.
Здесь для себя я взял такую мысль, 9 стих. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. Падение израильского народа было очень такое глубокое. Но у Бога всегда есть выход. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас.
Те слова, которые говорили священники, они, скорее всего, не говорили в адрес Бога, они думали, что Бог их слышит. Например, во втором стихе, в чем явил, ну там ты любовь к нам, а в другие, над чем мы обеславим тебя? Или, например, эти слова вроде к Богу обращены. Трапеза Господня не стоит уважения. Скорее всего, они между собой так разговаривали. За всякое праздное слово придется дать отчет. Слова, которые они говорили друг другу, Господь говорит им. Бог слышит каждое наше слово, но придется давать отчет.
В 11 стихе, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему. Чистую жертву велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. И пророчество Исаии в 9 главе, здесь тоже о распространении Божьего Царства. В 7 стихе пророк Исаия, 9 главе, умножение владычества его и мира нет предела. Вот здесь 11 стих как бы содержит в себе мысль о заре спасения, о том, что будет имя мое велико между народами, и как бы заря эра новой жизни, заря спасения и такое пророчество о великом благовестие, которое начал Спаситель на земле, умножение этого.
Я первый стих хотел прочитать. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахи. Господь обращается к Израилю, но больше в этой книге говорится к священникам. То есть атмосферу служения, отношения народа израильского к Богу вообще создают священники. Как бы для нас тоже так, братья, как мы служим Господу, как мы относимся, так будет и народ относиться к Господу.
На такое положение обратить внимание, не знаю, чему больше удивляться, или состояние народа и священников, или долготерпение, или вот такой снисходительности со стороны великого Бога. Вот он с ними считается как... но объясняет им это, говорит, в то время как, кажется, так как его положение, Богу по сравнению с Израилем, поступил бы с Израилем так же, как с Исавом. Ответ навсегда и все, раз вы так, ко мне, он так терпеливо, так объясняет одно, другое, даже прибегает к такому. Вот поднеси это князю твоему. Благосклонно ли примет тебя? Ну, князь – это для народа реальность. Они его видят, они считаются с ним. Он может и наказать, может и помиловать. А Бог – это что-то такое отвлеченное, недалекое. Вот даже Богу приходится сравнивать на князя. Поднеси, будет ли он благосклонно тебя принимать.
У меня еще такая мысль. Священническое служение обозначается конкретно в Священном Писании. Если священник нарушает Слово Божие, свои обязанности, если начинает искать свои корости, то это бесславит Бога и является непочтением к Нему.
Я хотел обратить внимание, 6 стих. «Сын чтит отца и рад господина своего». Здесь такая естественная мысль или состояние, не говорит Господь, что должен чтить, и вы ведь знаете, как должен раб господину относиться. Он просто говорит, как это общепринятая, известная и естественная позиция. Ну и другая сторона, наша естественная позиция, должна быть такая. А там дальше он говорит, что если я отец, то где... почтение ко мне, если я Господь, где благоговение. То есть даже не идет речь, что они стараются или прикладывают усилия, не получается. Естественная позиция должна быть благоговение и почтение, а там и старания нету, а вообще противоположное. Ну и вот эта вот сторона, что бывает часто и в нашей жизни, что вроде бы и мы говорим, что мы стараемся, но а в общем-то речь идет о естественном позиции, что это как само собой должно быть разумеющееся.
Я хотел первую часть второго стиха прочитать. «Я возлюбил вас, говорит Господь». То есть первые слова, которые Господь говорит народу, открывает свое сердце. И так заметил, вот я говорю, что Господь заинтересован в сердечных отношениях со священниками, с народом, а народ пытается какие-то деловые проверить, как ему живется, стоит или не стоит. Думаю, что для нас это тоже как-то важно, актуально.
Братья, я хотел не столько сказать мысль, а предложить как вопрос, потому что мысль это было уже сказано, но мне немножко по-другому проявляется. В 7 и 8 стихе Бог перечисляет, как священники делают, приносят хромое, больное, слепое. И дальше 9 стих говорит, ну, мне так преломляется, и когда так делаете, я другими словами, и так, когда так делаете, и так молитесь Богу, чтобы помиловал нас. Здесь мы обычно, я сам так всегда, и так молитесь Богу. Но когда я размышляю, что сам Бог говорит, если прочитать, что молитесь Богу, и так молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Получается, что Бог как бы предлагает молитесь, и сам говорит, ну, ответ невозможно давать. А мне кажется, здесь, вот когда вы так делаете и так молитесь, как, чтобы помиловал нас, а дальше говорит, а когда вы так делаете, может ли Бог милостиво относить? То есть это место... Мне кажется, не молитесь, а вы так молитесь. И проверяю и себя, и наше хождение, как мы относимся, и правильно ли ходим перед Богом, правильно ли свои обеты исполняем, как брат уже говорил. А потом молимся, как бы ни в чем не бывало, что помилуй нас, храни нас и так далее. А Бог говорит... Возможно ли это?
Братья, я хотел обратить внимание на этот стих. Притом, говорите, вот сколько труда. Уже немножко говорили, есть такое выражение, остерегайся от бесплодности, чрезмерной занятости. Мы, бывает, очень загружены, и бывает, спрашивают, скажи, ну как у тебя дела? И мы начинаем, ой, сколько труда. И там надо, и там нужно посетить. И там, а если проверить на перифериях, там 2 месяца не было, там еще сколько не было, переживаний сколько. Ой, сколько труда, есть такое слово, суетятся и ничего не делают. Много бывает таких вот переживаний, когда столько много рассказывают, а так мало делают. Поэтому вот сейчас говорят, братья, я себя проверяю и узнаю. Сколько много труда, а сколько не сделано, а сколько членов церкви на перифериях, а сколько ждут, переживают, а труда много.
Ну, братья, нам нужно время оставить еще, чтобы помолиться вместе. Я тоже, когда так вот сейчас слушал рассуждения, дома читал, вникал, но что привлекло мое внимание? Начало самой главы, Господь говорит, «Я возлюбил вас». Да, вот правильно брат Владимир подметил, да, эти стихи нам помогают понять такую сложную вот проблему в богословии, это Божье предизбрание, предведение его, предопределение. Но если в отношении Исава здесь отмечено, что эта область нечестивая, и Бог видел это наперед, он вне времени, да, Ну, а если посмотреть на Израиль, а разве он жил праведнее? И там грехов было. И однако же, Господь, я, говорит, возлюбил вас, да? И эта любовь, она безусловно, Божья любовь. Ну, и у меня сразу мысль, а чем я заслужил Божью любовь? Почему она ко мне проявлена? Почему она проявлена каждому из нас лично? Ведь если посмотреть на нашу греховную сущность, на наши наклонности, то мы ее, безусловно, не заслуживали. Мы недостойны этой любви. И однако же, Господь ее так предлагает, да? И говорит неоднократно. Вот Иеремия сказал, любовью вечную я возлюбил тебя. Вечную, то есть неизменной любовью. И простер вот это благоволение. Это и дорого сердцу. И, в общем-то, это основание того, что мы к Богу можем всегда приходить, потому что знаем, что Он любит нас. Любовь, она Его к нам, она вечна и неизменна и простерта к нам. Ну и в то же время дальше вот Господь обращается к своему народу. «Я возлюбил вас, а каково ваше отношение ко мне?» Вот внешне вы вот так поступаете, но это же говорит о вашем внутреннем состоянии. Вот это вот двойственное состояние священников и, соответственно, состояние народа, она здесь сразу бросается в глаза. Я когда первую главу Малахии читал, мне сразу в памяти первая глава книги пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших? Праздники ваши, ненавидя душа моя, я устал нести их. Я пресыщен кровью овнов и тельцов», да, Господь говорит, обращается к народу своему. Те слова сказаны до пленения. Получается, и суд Божий совершился, народ в плен уже был, вернулся из плена. Должно бы произойти эта внутренняя перемена, именно внутреннее отношение к Богу, а ее нету. Да, внешнее богослужение восстановлено, жертвы совершаются, священники приносят их, а внутреннее состояние, вот такая вот раздвоенность. И с какой печалью звучат вот эти вот слова Господа: «Если я отец, то где почтение ко мне?» Ведь оно не во внешнем выражается, а именно во внутреннем отношении. У нас вчера было семейное общение в нашей церкви, и так тоже брат обращал внимание вот на это несоответствие между нашим внешним служением, между нашими внешними проявлениями и того, что у нас внутри. А здесь как раз у священников было так. И они смотрели на то служение. Но кто скажет, что там мало труда было? Ведь приносить это, совершать жертвоприношение, это надо было быть великим тружеником. Но сами эти действия, там действительно очень много труда, да? И если убрать Господа, что это делается из любви к Нему, из почтения к Нему, это действительно становится таким бессмысленным трудом. И у меня так вот видится, что священники, они к своему служению стали относиться, ну знаете, как к работе. Вот приходит человек на работу, он вынужден что-то делать, а работа еще вдобавок и нелюбимая, она его не радует и удовлетворения не приносит. Вот сколько труда, да? А отдача вот так по-плотски, по-человечески рассуждает, а отдача от этого совсем мало. Трапеза Господня не стоит уважения. И сразу такая мысль, а не получается ли часто и в моем служении так, когда что-то начинаешь делать по обязанности, но знаешь, что это нужно делать, идешь и делаешь, а внутренние мотивы, внутреннее побуждение, что тебя к этому влечет, есть ли в этом любовь, есть ли в этом посвященность Господу, есть ли вот пожертвование в этом твое, жертвенность, оно как будто куда-то уходит в сторону. Бывают такие моменты, братья. Я думаю, и для нас это тоже серьезный разговор Господа к нам. Что движет нашим служением? Что движет нас, что нас влечет на это служение? Или то, что мы чувствуем себя обязанными просто совершать это? Или мы иначе не можем поступать, потому что мы любим нашего Господа? Господь вот говорит так: «Я возлюбил вас, а как вы служите мне? Как вы ходите передо мною?» И в то же время и строгость Божия здесь видна в этих стихах. И очень строгие слова, да? «Молитесь, чтобы Господь помиловал». Ну или, как Андрей Исаакович сказал, «Вы молитесь, а сами так поступаете». Опять несоответствие. Вы делаете, вот на словах у вас так звучит, а внутри у вас другое настроение. Это действительно очень печальное состояние было. Ну и к чему привело это состояние народа? Пришел Христос. Кто был в числе тех его первых гонителей? Священники. Ересь саддукейская, она среди кого была распространена в основном в народе израильском? Среди священников, и причем первосвященники были там задействованы в этом. Те, которые не верили в воскресение, которые духовную жизнь отрицали, это тоже вот в этой среде зародилось. Вот это вот такое страшное состояние, когда что-то делается по обязанности, по обыденности, и обесценивается само служение Богу, обесценивается хождение перед Богом. Ну и Господь здесь напоминает о своей славе, о своем величии. И мы должны, друзья, и эту истину всегда хранить в наших сердцах, осознавать, что Господь, Он великий Царь. Он действительно, Ему принадлежит все величие, вся полнота могущества. И Ему мы и дадим отчет за наше хождение, за наше служение. И склонимся для молитвы. Аминь.